Молодежь, вот когда Христос проповедовал на этой земле, то Он говорил о покаянии. И вот мысль такая, для того, чтобы человеку покаяться, он должен внутренне унизиться. Не только внешне, да, это как-то могло, ну, в определенной форме быть, а вот что-то внутри должно было у человека произойти, какое-то уничижение себя. И Христос нередко людям помогал. Ну, к примеру, вот женщина, которая очень просила за свою дочь, и Христос, когда увидел, что она очень близка к покаянию, она близка ко спасению, Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Этим Он как бы приоткрыл ей дорогу уничижения лично себя. Она говорит, так, Господи, она поняла этот намек, так, Господи, но и псы едят крошки. И Христос говорит, у женщина, велика вера твоя, иди, дочь твоя здорова, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, вот уничижение. Я немного сказал о том, что Христос плевал в лицо. Это действительно так и написано. Евангелие от Марка, 7 и 8 глава. Прочитайте дома, и вы увидите, что Христос помогал людям осознать свое ничтожество, осознать свою неспособность спасти самих себя, тем более даже в таком положении. Братья и сестры, у нас заканчивается собрание, продолжительное собрание. Вчерашний день, сегодня, как-то все у нас накопилось, мысли хороших. Я вспомнил один пример. У нас в шахтах, вот город Шахты есть в Ростовской области, и там есть кладбище. На этом кладбище есть две могилы, особенных две могилы. Ну, почему я говорю именно особенных? Там похоронены люди, которые достигли очень, ну, можно сказать, высоких таких стандартов, очень высоко они были, но их ценности были совершенно разные, как мы, диаметрально разные, как полюса, север и юг. Фамилия одного – это Василий Алексеев. Это непревзойденный чемпион мира, олимпийский чемпион. Золотые награды, если бы мы увидели его фотографии, он весь увешан в золоте, в серебре, вот эти награды, ленты, почетные все эти грамоты, там вообще их не счесть. Вот это житель города Шахты, он умер. Я не буду говорить о его смерти, как она происходила, в общем-то это не так важно. Человек стремился вот к таким земным наградам. И не очень далеко есть другая могила – Николай Георгиевич Батурин. У него нет ни одной награды, нет, ему земные власти не давали наград золотых или серебряных. Но, братья и сестры, у него за плечами более 26 лет уз, тюрьмы, скитаний. У него была большая семья, но он очень любил Бога, любил церковь. Даже он так сказал о своей жизни, говорит, что я когда потом анализировал, почему я так много сижу в тюрьме. Он не считал себя каким-то великим проповедником. Может, кто-то из вас слышал на записях его проповеди. Я не очень слышал, может быть, одну или две. Братья и сестры, он писал некоторые статьи. У него есть автобиографический такой очерк о его жизни. Но на себе скажет так, говорит, я когда размышлял, почему я так долго сижу в тюрьме, ну вот почему как-то на мою долю выпало вот одно, второе десятилетие, вот столько много лет, проведенных в вузах, в отдалении от семьи, от детей. И говорит, я понял свое назначение. Я очень много смог в тюрьме помолиться. Братья и сестры, действительно, у него была такая, ну, большая тетрадка, может быть, не одна, блокноты с именами, фамилиями, с людьми, которые обведены в кружочек, поставлены какие-то галочки или крестики, только ему знакомые, какие-то пометки тех или иных людей, о которых он очень много молился, братья и сестры. Он говорит, если бы не тюрьма, я бы не смог там так много молиться. Бог благословил меня, и я понял, что вот мое назначение, я призван молиться. И он действительно проводил часами вот в этих молитвенных комнатах, в своей жизни, в этой тюрьме. Братья и сестры, вот мы вчера говорили, да, что человек, который любит Бога, или человек, который увлечен Его Словом, он поймет свое назначение. Вот это влечение к Богу, оно Бог заметит и положит ему на сердце, что ему нужно делать. Может быть, не сразу, но это обязательно произойдет. Братья и сестры, я хочу прочитать небольшую историю и ее поставить как иллюстрацию для наших дальнейших рассуждений. Это будет последняя проповедь. Мы сможем после помолиться. У меня в проповеди будет две кульминации. Ну, как бы, ну, вообще говорят, хорошо, когда одна кульминация, да, какой-то один, какая-то вершина. У меня будет две. Они будут немножко разного направления, но завязанные между собой. И мы сейчас об этом поговорим. Евангелие от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея я буду читать с 23 текста. Это притчу Христос рассказал своим ученикам. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне то, что должен, отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Братья и сестры, Христос эту притчу рассказывал в связи с некоторыми вопросами взаимоотношений между людьми. Я сегодня хотел задать вопрос вот к нашему собранию. Ну, постарайтесь вот сосредоточиться. Что необычного вы видите в этой истории? Пожалуйста, ваши ответы. Что необычного вы видите в этой истории? Что? Очень большой долг, да? Да, есть, действительно, очень большой долг. Откуда он столько, ну, как говорится, наворовался или потратился? Да где можно было потратить такие деньги? Это же огромная сумма. Да, необычно. Пожалуйста, кто еще? Не слышу. То, что он просил, это необычно. То, что государь, ну, в общем-то, в этом есть, да, что как бы государь, где такие государи, да? Откуда такие цари берутся, которые берут так легко? Ладно, иди, написано, и отпустил раба твоего. Еще, пожалуйста, что необычного? Да, Дима. Жестокость кого? Жестокость этого раба. Он поступил жестоко по отношению к своему должнику. Этот человек поступает очень жестоко. А что здесь необычного? То есть какое-то несоответствие. Вот Дима подсказывает, что как бы так не должно было быть, да? Так, еще, пожалуйста, кто? Тоже необычно, да? Ты считаешь, что он не имел права так делать? Ну, если простил. Кстати, за шахты вспомнили, братья и сестры, вот у нас там есть служитель один, Виктор Николаевич Ситковский. И у нас как-то в Ростове шли библейские курсы. А он на этих курсах преподавал. И вот однажды уже день закончился, был вечер, ну, зима, темнеет быстро, и он шел на ужин, то есть уже был ужин, часов там 6 или 7 вечера, и вот он по Щербакова идет вдоль домов, спешит там на ужин. Куда-то он отходил, вот, и вдруг подлетают к нему ребята какие-то, стоять, ты кто такой там, ну, начинает его что-то прям, а он подумал, что какие-то бандиты, а он, в общем-то, от Щербакова, но он идет по Щербакова, вот дом молитвы, ну, может быть, метров там 50 или 100 там до дома молитвы. И вот они его раз схватили, молодые, ну, такие спортивные ребята. Он подумал, что какие-то бандюки. И он говорит, да я ничего, ничего, ничего. И потом смотрит, что они как бы, ну, не сильно за ним следят, говорит, что вы хотите. Потом как рванул, чтобы побежать. А они были подготовлены к этому. Они его раз на него напали, за ноги, руки заломали и в машину его закидывают. Ну, а потом... увезли, значит, ну, мы там поужинали на курсах, курсы идут же, библейские курсы, поужинали все. Что-то кто-то спохватился, нету Виктора Николаевича, а где Виктор Николаевич? Начинает искать, что, куда, вроде машина стоит, где он делся, не могут найти. Звонят, телефон не отвечает, я не помню, может, тогда и телефонов еще не было, ну, таких сотовых. В общем, потом через несколько часов узнаем, что он в милиции. Он в милиции. А почему в милиции? А что случилось? Они, видно, не хотят сильно рассказывать. Ну, начинаем там звонить, там где-то нашли какие-то каналы. Дозвонились аж до Москвы. До Москвы там вышли на людей, которые что там. Уже с Москвы начинают звонить, уже с этих там кругов властей, там, что там случилось в Ростове. Вот. Оказалось, его захватила, ну, там, оперативная группа. Они подумали, что он наркоман. А он же Виктор Николаевич такой, он худенький такой, он всегда вот такой худенький. Вот, и они подумали, что он, а еще побежал, а еще он, а он-то не знал, что это оперативная группа, еще побежал. И они его там сильно избили, сломали ему грудную клетку, там, ну, в общем, молотили его с двух сторон. Там. Они подумали, что он, ну, прикидывается. А он говорит, да я же служитель, да я верю. А, и вот их еще больше... А потом он сказал, да вы пожалеете, что вы меня бьете. А их еще больше это их накрыло там. И они, в общем, его так били. И потом вдруг звонки с Москвы. Кто там у вас? И они поняли, что не очень, они не очень хорошо в этом вопросе выглядят. Вот, и надо что-то делать. А под милицией стоит человек, там, 30 братьев, вот. Уже час ночи или 12 ночи, вот братья стоят и стучат, открывайте, выпускайте. И милиция, представляете, они не понимают, что им делать теперь. Ну, в общем, с Москвы приказ, отпустите. Его отпускают, мы его забрали, ну, вот он весь такой измолоченный. Вот попадает он в больницу. Попал в больницу, и вот в больницу приходит следователь. В общем, дело довольно серьезное против властей. Вот они, ну, естественно, не имели права так делать. И вот следователь задает вопрос. Виктор Николаевич, вот есть два варианта. Простить или будем составлять уголовное дело. Не на него, вот на тех ребят. Он говорит, я прощаю. Вот. Ну, вы-то хоть что-нибудь напишите там. Какое-то хоть, ну, надо же как-то их на место поставить. А следователь говорит, если простил, то простил. Мол, я не буду, если не простил, я буду составлять. Вот что делать? В общем, простил. Братья и сестры, ну это мысль, то, что сказал, да, что если царь простил, как бы не имел права. Так, я боюсь, что я буду сейчас это немножко затягивать. Братья и сестры, что необычного? Я тоже больше вот сейчас склонился, вот Дима сказал мысль. Необычного в том, что у этого раба я заметил, как будто бы какое-то двойное сердце. Этот человек очень хорошо знает, что такое вопросы милосердия, что такое прощение. Он начинает умолять, начинает плакаться перед этим государем. Начинает какие-то, может быть, мысли хорошие говорить о том, что он отдаст, что он, ну, исправится, что он не будет как бы дальше так поступать. И его прощает, но Тут же, выходя из дворца, уходя от этого государя, он поступает совершенно противоположно. И у меня, друзья, тема моих рассуждений, почему в жизни человека бывает совершенно вот такая противоположность, такие, или мы называем это двойною жизнью. Почему? Почему у некоторых верующих так легко уживается? Вот то, что не должно уживаться, оно у них уживается, как у этого раба. У него с одной стороны есть очень хорошее понимание о том, что ну, как помиловаться, да, вот как покаяться, он там кается, он там и жалеет детей своих, и жену ему жалко, и детей своих жалко. Но с другой стороны, у него, ему совершенно не жалко того, кто ему должен. И у меня, друзья, вот об этом переживании, или об этом мое рассуждение, почему в человеке, вот, к сожалению, вот присутствует вот такая как бы двойная жизнь, или, может быть, двойные направления. Братья и сестры, я об этом сегодня хотел говорить. Дорогая молодежь, это не должно быть. Мы видим, что Господь, Иисус Христос, Он говорит, так не должно быть. Это неправильное состояние сердца. Это связано с нашим сердцем. Друзья, первая моя тема, она будет связана с такими словами, которые сказал апостол Павел. Не давайте место дьяволу. Оказывается, человек, живя на этой земле, он для дьявола может давать место. Давать его в своем сердце. И здесь независимо, верующий ты, неверующий, у дьявола, у него, друзья, есть желание все время ворваться в наше сердце. Я хочу такой текст прочитать, книга Захарии. Книга Захарии, 3 глава. Книга Захарии, 3 глава, я читаю первый текст. Здесь речь идет, это Ветхий Завет, здесь называется имя Иисуса, но оно не связано с Иисусом Христом, ну, буквально. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея». Иерей – это священник, то есть был такой священник Иисус, «стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Братья и сестры, Захария видит видение. Стоит священник, с одной стороны стоит ангел Божий, а с другой стороны стоит сатана. Для чего? Для того, чтобы противодействовать. Когда Иисус Христос был на этой земле, Он нередко говорил о том, что дьявол пытается ворваться в сердце человека, пытается ему как-то помешать, пытается ему навредить. Об этом Христос говорил очень много. Вот одна из его притчи, притча о сеятеле. Помните, там написано, что ко всякому слушающему Слово Божие, смотрите, ко всякому слушающему Слово Божие, он приводит только два момента. Или тотчас, или потом. В разных притчах он говорит и так, и так. Или говорит, тотчас приходит сатана. А в другом месте говорит, потом приходит сатана и крадет из сердца Слово. Для того, чтобы человек не спасся, чтобы он ничего не понял. Братья и сестры, вот оказывается, сатана, он может очень близко подходить вот, к человеку для того, чтобы навредить ему, как мы прочитали, чтобы противодействовать ему. Я знал, у меня два товарища есть, правда, одного уже не стало, он уже отошел в вечность. Они рассказывали такую необычную историю о своем путешествии Эвенкия, это север. И вот они вдвоем едут на благовестие. Нужно было посетить им один поселок. Сначала дорога, ничего так, красивые леса, места, они на КамАЗе движутся, но потом машина стала барахлить. И в конце концов сломалась. И братья наши, они сразу не сориентировались, какой промежуток они отъехали от того поселка? Ну, возвращаться назад слишком далеко. Идти вперед, а сколько идти вперед? Но они стали прикидывать, и им показалось, что ну, километров где-то 20, наверное, до поселка. Подумали, ну, в общем-то, метели нету, да, хотя на улице зима, больше 30 градусов мороза. Но, в общем-то, 20 километров, если, ну, как бы, в напряженной ходьбе, то пройти можно. 20 километров. Один брат говорит, я как-то шел до поселка 20 с лишним километров. В общем-то, нормально, дойти можно. И они пошли. Ну, пока быстренько-быстренько идут, 10 километров прошли, потом 20 километров прошли. Но чувствуется усталость, и вот впереди поселок. Ну, километров 5, наверное, до поселка. Только их немножко смутило то, что над поселком нету дыма. Но обычно зимою, когда сразу вьется дымочек, видно, что там люди, поселок какой-то пустой. Но они все-таки не стали сильно об этом размышлять и двинулись туда. Дорога к поселку оказалась какая-то слишком трудная. Она вообще была настолько засыпана снегом, что они почти по грудь, по пояс снегу пробирались эти 5 или 6 километров. К своему ужасу, когда они подошли к поселку, оказалось, что это не поселок. Это была брошенная база нефтяников. Она была совершенно пустая, холодная, ни одного жителя, просто пустые балки, некоторые гаражи, там брошенные машины поломанные. Они ошиблись. Но сил потрачено много. Надо было опять выбираться на ту дорогу, откуда они пришли. И опять по пояс в снегу, опять эти 6 или 5 километров по грудь. Сил стало не хватать. Куда идти дальше? На распутье. Сколько до поселка? Идти назад к машине. Машина поломанная, холодная. Куда? Надо идти вперед. Они принимают решение идти вперед. Сил стало не хватать все больше и больше. Они чаще стали останавливаться. Замерзать. Становилось все прохладнее. Какое-то уже, знаете, стало появляться внутреннее чувство такое, такой усталости, что их остановки стали уже настолько частыми, они друг друга уже поднимали. «Слушай, Саша, вставай! Олег, вставай! Нельзя сидеть!» Вот друг друга обманывали. Потом они решили разжечь костер. В одном месте они остановились, говорят, давай разожгем костер. Вообще, они люди, которые эти братья, они такие люди опытные, и костер могли разжечь даже в дождь. Оказывается, в дождь можно разжечь костер, тот, кто умеет. Они могли костер разжечь легко. Но когда они стали его разжигать, костер не горел. Они тратят спички, они вновь и вновь делают этот шалашик для того, чтобы как-то хоть затлел. Не получается ничего, костер не горит. Только потом, когда они уже анализировали вот эти все переживания, они поняли, что если бы они тогда разожгли костер, они бы сразу же, как можно сказать, уснули бы там около костра, человек уставший, тепло, он просто выключается, и это была бы верная смерть. Бросив это занятие разжигания костра, они пошли дальше. И вот в один момент один из братьев, он говорит, я уже дальше не могу, дай мне надо минуту просто посидеть около дерева. И не дожидаясь ответа, он свалился в снег и заснул. И вот другой, я не помню, что он сделал, он вдруг оглянулся назад, и за деревом он увидел, реально увидел белую женщину с белыми пепельными волосами, которая выглянула и спряталась. Он не поверил своим глазам. Она опять выглядывает и прячется. Он тогда к этому... Саша, Саша, вставай! За нами смерть пришла. Тот никак не мог проснуться, понять, что происходит. Саша, вставай! Мы здесь! За нами смерть пришла! Саша, вставай! Начинает его будить, поднимать, но кое-как его растолкал. И они опять пошли. И опять эти долгие-долгие километры. Оказалось, что до поселка, до которого они дошли, было 56 километров от машины. Они в поселок буквально заползли. Было ужасно трудно. И вот первый дом. В первый дом, в который они заходят, это был дом шамана. Там жил шаман. В этом поселке был самый настоящий волшебник-шаман. Шаман оказал им очень хорошее гостеприимство, стал их поить их чаем, растирать им ноги. Они обморозили себе руки, ноги. И вот в один момент, когда он тер руки одному из братьев, он говорит, а я видел вас там, когда вы костер сжигали. Брат встрепенулся, ты видел? Конечно, видел. Говорит, я вам скажу, вам помог только Бог. Только Бог смог вас вот так вот дать вам вот это пробуждение. Еще бы чуть-чуть, и вы были бы мои. Друзья, я сегодня это говорю о том, что мы думаем, что темные силы, дьявольские силы, они, ну, где-то, они там в дискотеках, они там еще где-то. Мы прочитали, да, что ко всякому слушающему слово приходит дьявол, чтобы украсть. Посмотрите, как близко может подойти враг. И если ему дать сердце, почему дьявол крадет? Вот у меня вопрос, вот в этой притче, почему дьявол украл из сердца? Оказывается, он знает туда дорогу, у него где-то уже есть какие-то тропки, протоптанные к этому сердцу. Человек пришел слушать проповедь, а дьявол все крадет. Почему? Какое-то дано место там в этом сердце. Дорогая молодежь, место в сердце. Написано, не давайте место дьяволу, не давайте. Противостойте ему твердую веру. Есть много призывов, которые говорят о том, что мы не должны скользнуть на ту дорогу, где бы дьявол мог к нам подходить близко. Не должны. Я вот на один текст недавно обратил внимание. Вот слово «нерадение». Вот кто может объяснить, что такое нерадение? Ну, пожалуйста. Кто знает русский язык? Кто учился? Слово «нерадение». Написано «не нерадив пребывающим тебе дарование». Там, занимайся чтением, там, исследуй Писание. Вот он говорит Тимофею, не неради. Нерадение – это было отношение его к Библии. Братья и сестры, нерадение, ну, одно из таких самых распространенных значений, означает «недобросовестно». Вот он, Тимофей, говорит, ты к Библии относись добросовестно. Доколе не приду, занимайся чтением, учением. К Библии добросовестно относись. Братья и сестры, вот представьте, вот если к этому привыкнуть. Вот недобросовестно относиться к Библии, к Слову Божьему, да, вот недобросовестно относиться к тому, что Божье, недобросовестно, ведь это же как раз-таки и есть та дорога, которая нас может сильно обмануть. У меня один из сыновей как-то телефончик взял, знаете, там есть такая функция «Алиса». Спрашивали когда-нибудь что-нибудь там? «Алиса». И вот у меня один из сыновей спрашивает, «Алиса, расскажи, кто такой Месси?» А та отвечает, «Мне это неинтересно, я этим не интересуюсь, не знаю». Тут, «Ты что, Алиса, не знаешь, кто такой Месси?» Братья и сестры, а вот мы иногда думаем, да, вот как дьявол подходит сегодня к людям? Ведь он же реально, он же недалеко. Это тот, который противодействует, тот, который увлекает людей, крадет слово. У пророка Иеремии, братья и сестры, вот есть такое слово, очень, очень интересная мысль. Вот послушайте, книга Иеремии, 4 глава, 14 текст. Книга Иеремии, 4:14. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе». «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» В человеке могут гнездиться. Что такое гнездиться? Он говорит, доколе, то есть до каких пор в тебе будут гнездиться злочестивые мысли? Братья и сестры, у дьявола есть такая, ну как, возможность, которую, в общем-то, этому падшему ангелу Бог дал такую возможность. Он может в человека вкладывать мысли или подсказывать ему мысли, мысли нехорошие. И он говорит, Иерусалим, ну до каких пор в тебе вот эти мысли гнездятся? То есть кто-то как будто вкладывает тебе эти мысли, одну, вторую. Вы знаете, как строится гнездо, как птицы гнездо строят? Вы когда-нибудь видели? Ну, не те скворечники, которые люди им помогают. Нет, вот как птица гнездо строит. Вот она берет палочку, да, в клюв, нашла палочку, там отломала, несет там, нашла веточки удобные, ну, ты большие птицы там или маленькие. Вот. Эту палочку раз положила, улетела. Вторую палочку положила, улетела. Третью, так, четвертая, пятая, шестая. И вот складывает гнездо. Для чего гнездо? Для чего птица делает гнездо? Просто так, ради интереса. Кому-то похвалиться, вот я гнездо построила. Нет. Для того, чтобы туда потом сесть. Это ее дом. Друзья, для чего дьявол вкладывает мысли в человека? Одну палочку, вторую, третью. Гнездышко свить для чего? Он же потом придет туда для того, чтобы сесть. Это его дом. Дорогая молодежь, у нас сегодня очень важно, нужно принять решение. Лично каждый должен о себе, себя проверяя, не другого, а себя посмотреть. Не бывает ли в моей жизни, что я даю место дьяволу, что дьявол находит пути к моему сердцу. Как он находит? Через там, телефоны эти, или через что? Через мысли нехорошие, там, о других ли людях, там, или о ком-то, или мысли обманчивые. Братья и сестры, через что? Но Писание предлагает смыть это все с сердца. Да? Удали, смой сердце. Нельзя эти мысли. Это нужно рушить эти как бы гнезда в себе, эти мысли. Очищать свое сердце, братья и сестры, другая молодежь. Пусть Господь поможет, чтобы мы об этом хорошо подумали и поскорее смыли все злое своего сердца. С этим злым нельзя нам двигаться дальше. Молодежь, нельзя. Вот просто реально для себя понять. Сказать «нет». Как вот у апостола Петра, довольно, что вы ну так раньше жили. Наступило час, что не надо так жить, не надо с такими мыслями жить, не надо допускать, чтобы сатана вкладывал и вкладывал там разными путями мне свои какие-то мысли. Не давайте место дьяволу, так призывает Писание. Я бы сейчас предложил спеть одну песню, братья и сестры. Это как бы первая часть вот моей проповеди. И песню я предлагаю такую спеть. Она мне очень нравится. «Тебе пою, о мой Спаситель благой». В этой песне мне видится, что вот автор выражает, что он просит прощения у Бога. Ему хочется, чтобы Господь простил его. Он очень мало находится вот в той молитве. У него видны эти падения, то радость в сердце, жизнь с победой полна, то слабость, близкая к падению. «Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще». На колени. И мы давайте сейчас, молодежь, споем. Кто, если хочет помолиться, вы можете пройти сейчас помолиться, поняв всю остроту вопроса. Может быть, в вашей жизни вы очень много давали места дьяволу, и с этим нельзя жить дальше. Здесь нужно категорически закрыть эту дверь в своем сердце прежде всего. Не просто ну, куда-то закинуть телефон. Вопрос не в этом, а сердце. Представить перед Богом. И мы давайте, молодежь, споем псалом, и затем еще я короткие некоторые мысли скажу, и мы потом будем молиться. Давайте мы встанем для пения. «Тебе пою, о мой Спаситель благой, души моей исповедание».
Тебе пою, мой Спаситель благой.
присядьте, пожалуйста. Итак, мы увидели, друзья, что в этой истории об этом человеке, у него очень легко сердце склонилось к козлу. Злой раб, как же ты такое допустил в свое сердце, братья и сестры? Это как пример, что человек, оказывается, так легко может пускать в свое сердце злое. Это не наш путь. Отказаться от дьявола, отказаться от всего злого. Смой сердце. Такой призыв сегодня нам предложен Господом. Братья и сестры, моя вторая мысль, она связана именно с тем текстом, который мы, с той историей, которую мы читали. Великое прощение. Для того, чтобы наша жизнь сложилась правильно, именно, как мы говорим, христианская жизнь, в душе человека должно быть положено основание. Как вот в этой истории, ему должно быть прощено все его долги. Все его долги. И вот в этой истории, интересно, долг называется огромным. 10 тысяч талантов. Друзья, я в этом вижу как прообраз того, что грешник, который живет на этой земле в любой стране, в любое время, и мы вместе с вами сегодня, это великие должники, которые сами никогда бы не смогли исправиться или как-то купить свое спасение, оправдаться как-то перед Богом. Все люди так виноваты перед Богом. Может быть, не все это понимают. Наверняка не все понимают. Может, даже в этом зале находятся те, кто не понимает, что какие они должники, как глубоко, оказывается, грех проник в ихнюю жизнь. Как страшно оказаться с таким долгом вот перед Богом, когда наша жизнь где-то становится в старости или в молодости, неважно. Но когда этот человек предстанет перед Богом, что он ему скажет? Ему будет показан вот этот вексель, да, на твои долги. И чем отдавать? Ведь там же уже поздно будет кого-то умолять или о ком-то просить. И вот, друзья, осознать себя плохим, попросить вовремя у Бога прощения не просто за какой-то один грех, а именно понять, что, оказывается, я великий грешник. Мне думается, друзья, что сегодня одна из проблем вот, христианства – люди часто просят прощения за какой-то грех. Это тоже нужно. Там. Кто-то неправду говорил, кто-то чужое присвоил, кто-то там с родителями, может быть, неправильно имел отношения, или другие были нарушения. Но осознать себя великим грешником – вот это, друзья, и есть – как бы основа для того, чтобы в твоей жизни началось, наконец, строиться правильные взаимоотношения с Богом. Мне хочется один псалом прочитать. Он, друзья, очень интересно построен. Псалом 50. Здесь есть как бы две мысли, которые идут одна за другой, и они одна без другой просто невозможны. Я их прочитаю. Псалом 50. Читаю 7 и 8 текст. Псалом 50, 7, 8 текст. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Братья и сестры, здесь вот молодежь, Давид говорит о том, что понимает человек о себе, вот я, а потом говорит о том, что делает Бог. Вот ты. И вот эти два направления, или две вот этих мысли, они между собой тесно связаны. Вот я и вот ты. И оно идет именно одно за другим. Если человек не понял, кто я, или что со мной, что у меня, то тогда следующее, как бы, вот ты, оно не наступает в жизни человека. Даже если он бывает и покается, ну, в собраниях. Вот я очень много видел людей, которые обращались к Богу. Но если они до конца не осознали, кто они из себя представляют, у них тогда следующее действие от Бога не происходит. Или происходит очень слабо, и они легко от этого отказываются. Что мы здесь читаем? «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид говорит о каком-то беззаконии. Я немножко хотел бы, друзья, для нас представить, ведь семья Давида, его отец – это очень известный человек по имени Иессей. Это довольно почитаемый, такой уважаемый род в Израиле, сын Иессеев. Давид – это сын Иессея. Наверняка там была порядочная мама, еврейка. У него была многодетная семья, Давид из многодетной семьи. Но вот здесь он говорит, что он зачат в беззаконии. То есть его самое начало его жизни, когда он еще не пришел в этот мир, оно уже происходило с какой-то проблемой. С какой проблемой? Друзья, вот если кто-то здесь связан с медициной, ну, думаю, что есть тут кто-то учится или будет учиться еще. Вот вы знаете, что самое первое появляется в утробе матери? Через 3 недели появляется маленькое-маленькое сердце. Ни голова, ни ручки, ни ножки. В утробе мамы через 3 недели появляется маленькое-маленькое сердце. И вот Давид говорит, что вот уже в этом сердце, которое только появилось, вот там, его еще невозможно рассмотреть глазами, но уже там было беззаконие. Посмотрите, как глубоко Давид понимает свою испорченность. В этом он выражает свою испорченность, свое неправильное, ну как бы состояние, грешное состояние. Еще это он еще ни одного греха не сделает. Но он уже говорит о том, что вот в этом, как бы маленьком сердце уже беззаконие скрывается. Братья и сестры, это вот осознание, это он как бы говорит для нас, чтобы мы тоже это подумали, а мы что, другие что ли? Ведь и у нас же, как только мы еще там появлялись в утробе матери, уже тогда было беззаконие вложено или было в этом сердце, перешло от наших родителей. А потом говорит, вот во грехе родила меня мать моя. То есть, когда он выходил на свет, появлялся этот маленький ребенок, мы все... Может быть, многие слышали, что какую ноту берет ребенок, когда появляется на свет. Они все кричат одну и ту же ноту. Вы знаете, какую? Ноту ля. Но эта нота ля, она уже была с какой-то окраской греха. И Давид говорит, вот во грехе родила меня мать моя. Братья и сестры, вот понять грешное свое состояние, это бывает очень непросто. Может, кому-то это непонятно. Но я бы сегодня хотел обратить на это внимание, что человек весьма грешен, любой из нас. И когда он это хорошо понимает, или как бы глубже это понимает, как Давид, или может, как другие, когда у него есть это осознание, он только тогда может понять, какое великое прощение дает ему Бог. Какое-то великое счастье быть прощенным. Прощенным грешником. Бог вот смывает с нас, вот как вот написано, этот первородный грех. Вот все грехи, которые вот как нагромождение огромное, да, вот во всех этих поколениях. Сколько уже поколений прошло? Уже сколько тысячи лет живет человечество? И вот все это нагромождение – всех этих грехов, которые скрываются в сердце человека, оно смывается. Господь прощает. Прощает эти 10 тысяч талантов, прощает эту великую вину. И когда человек это понимает, когда у него есть вот такое понятие, да, простил Господь, от этого у него тогда идет и хорошее развитие, хорошая жизнь духовная. Я, может, уже где-то приводил этот пример. Я одного знал брата, он тоже уже отошел вечно, старенький брат. Вот он о себе говорит, вот мне уже скоро 90 лет, но для меня, вот я большую жизнь христианскую прожил, много трудился для Бога, много было разных хороших дней, нехороших дней, переживаний различных, но для меня самое драгоценное – это то, что Бог меня простил. Дорогая молодежь, это самое ценное. Я бы сегодня вот для нашего собрания это хотел бы оставить мысль. Молодежь, самое ценное – это то, что Бог нам прощает все наши грехи. Он прощает сполна. Он ложит в наше сердце вот основание, как свое прощение. Это Иисус Христос. Он приходит как основание в прощении. Это самое первое, что должен испытать человек. Не просто ну, в какой-то помощи. Да, нам Бог много помогает. Он много нас как бы там вразумляет, там, дает нам хорошее в жизни, благословение нам великое море открывает своих. Но самое главное – это в том, что Он прощает нам весь наш долг и ложит, как основание ложит. Смотри, тебе сколько прощено. 10 тысяч твоих вот, всех этих провин, всех твоих несовершенств, всех твоих грехов. Я как-то был в одной больнице туберкулезной, и вот там, находясь в этой больнице, ну, там нередко встречаются люди из преступного мира. Но в преступном мире там есть своя иерархия. Ну, есть люди, которые как-то высокого мнения о себе, есть кто пониже. И вот мы там столкнулись с одним человеком, но он как авторитет. А такой, знаете, вот он в больнице, он как бы и к Богу тянется, но он там авторитет. И вот такие случаи нередко бывают, что авторитет, как бы он по жизни авторитет, его уважают, его слушаются, его зовут на какие-то разборки, на какие-то там, может быть, дела надо решить. А он авторитет. А уверовать во Христа, это ж нужно все сложить. У меня еще один был друг, который тоже печально закончил свою жизнь, тоже из преступного мира. Он к Богу потянулся. Но его очень сильно уважали в городе. Его почитали как за какого-то, ну, такого, знаете, человека, который, ну, скажет слово. Это слово такое весомое, это слово нужно послушаться. Я говорю, Женя, ты на двух стульях не усидишь. Тебе нужно кого-то одного избрать. Или Христос твой будет авторитет, или ты сам себе авторитет. Дорогая молодежь, для того, чтобы принять Христа в сердце, вот как основание, знаете, вот как основание жизни, как тот стержень. Знаете, самая большая проблема – это я сам, это мой авторитет. Это вот мне трудно, долг мой великий, но чтобы вот как бы получить это прощение, у меня есть одно препятствие – это мой авторитет, это мое я, это мое мнение о себе. И человеку очень сложно бывает это переступить. И независимо, можете, я не думаю, что сейчас в нашем собрании есть кто-то такой, знаете, авторитетный там преступник, который что-то из себя там значит, там прошел там очень много там путей, дорог таких земных. Но даже находясь в нашем собрании, кому-то отвергнуть себя очень сложно. Переступить свой авторитет очень сложно. Знаете, сделать какой-то поворот в своей жизни и повернуться ко Христу, и как вот этот раб сказать, «Господи, умоляю Тебя, прости меня, великого грешника, помилуй меня». Бывает, человеку мешает только его авторитет. Какие только мысли не приходят в этот момент, кажется, а что бы мне подумать? Да подумает какой-то я слабак, да подумает, что я что-то как будто изменил, каким-то темам изменил, как будто что-то нарушил я, кого-то предал я. Но ведь какое счастье, да, вот, когда этот раб оказался, да, вот он налицо перед этим долгом, наверное, все-таки вот это понимание своего безвыходного или безысходного положения, оно отчасти помогло ему сделать к царю или сказать эти правильные слова. Дорогая молодежь, мы сейчас помолимся. Я думаю, что достаточно сегодня было хороших призывов, слов, вчера, сегодня. И пусть Бог благословит. Может быть, в нашем есть собрании, кто, понимая, что в его жизни и этого основания так и не положено. Может быть, ты из верующей семьи, а может быть, ты из неверующей семьи. Может, ты пришел первый раз, или может, уже десятки или сотни раз ты был на подобных мероприятиях, собраниях и общениях, но основание так и не положено в твоей жизни. Ты так и не положил Иисуса Христа как главное основание, как то, на чем можно дальше строить свою судьбу, свою жизнь. То положи это сейчас. Мы вчера вспоминали за одну поэтессу Фанни Кросби, да, она написала одно стихотворение. Это стихотворение тоже связано с преступным миром. Она вдохновилась на одном собрании, находясь в тюрьме. Она видела, как каются преступники. Она читала, декламировала свои произведения. И вот когда позвали к покаянию, там люди стали каяться, эти мужчины. И один из них стоял на коленях и вот так мотал головой и говорил: «Господи, не пройди меня! Господи, не пройди меня! Заметь меня, Господи!» А проповедник шел и: «Ну, давай, ты кайся, ты там, может, руки возлагал, я не знаю, но что-то там происходило». И вот один так молился, так умолял Бога. И она под этим впечатлением пришла домой, тут же написала песню: «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня». Я бы хотел задать вопрос: может быть, есть кто-то в нашем собрании, кто бы тоже не хотел, чтобы Христос прошел мимо него. Сегодня Христос готов. Это основание прощения, вечной жизни, положить в твое сердце, в твою душу. Может быть, ты тоже бы сегодня хотел так сказать: «Господи, не пройди». Может, ты это уже говоришь сейчас в своем сердце: «Господи, не пройди меня, помоги мне покаяться, помоги мне к тебе обратиться». Да благословит вас Господь. Мы сейчас будем петь псалом. Кто захочет помолиться? Кто захочет попросить у Бога вот настоящего прощения, может быть, от дьявола отказаться, может быть, наконец, сердце свое открыть для Христа, то вы сделайте это сейчас. Мы будем петь эту песню: «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня». И это будет заключительная песня в нашем богослужении. Это будет, может быть, заключительный аккорд для тех, вот, кто хочет помолиться, кто хотел бы помолиться. А может быть, ты не хочешь помолиться, но подумай в этот момент, что, может быть, как раз-таки-то и есть та возможность все изменить и начать совершенно другую, не двойную жизнь, не грешную жизнь, а жизнь с Богом, жизнь со Христом. Мы, молодежь, встанем на ноги, будем петь эту песню. И желающие, пожалуйста, вы можете помолиться. Друзья, последний куплет «Ты источник утешения». Это прекрасная сегодня есть возможность у Господа получить утешение, прощение, лучше всяких благ. Друг мой, Ты, как в мире тления, так и в небесах. Поем последний куплет, и кто пожелает, пройдет. Пожалуйста. Боже, благодарим Тебя сердечно, что Ты наш Бог и Спаситель, что мы можем Тебе поклониться в этом общении. Господь, и наше желание, чтобы Ты всегда был впереди нас, чтобы влечение к Тебе, оно у нас не пропадало бы, и мы бы еще больше и больше любили Тебя, и всем сердцем, всей душою, всеми мыслями своими стремились к Тебе, Господь, в это непростое время. Благослови молодежь, благослови и каждое сердце, чтобы этот выбор был бы очевидным и для нас, и для окружающих, чтобы мы не променяли, Господь, ни на что то, что Ты даешь, Господь, чтобы мы могли осознанно, с любовью, Господь, следовать Твоим путем. Благослови нас в этом, и да будет Твоя милость над нами, Отец и Дух Святой. Аминь.